«Вот что, товарищ», — вдруг смягчившись, сказал Авдию лейтенант. «Пошли поговорим. Я тебя выслушаю со всем вниманием, только в другом месте. Выйдем, поговорим. Пошли, пошли, послушайся меня». И они снова вышли в зал ожидания, битком набитый разным проезжим народом. Лейтенант подвел Авдия к свободной скамейке, предложил сесть и сам сел рядом. «Очень тебя прошу, товарищ», — с неожиданной доверительностью сказал он, — «не мешай нам работать. А если что и не так, не сердись. Уж очень трудная у нас работа, да ты и сам видел. Я тебя прошу, уезжай, куда тебе надо, ты свободен. Только больше к нам не приходи. Понял, да?» И пока Авдий собирался с мыслями, думая, как бы объяснить лейтенанту свое поведение и высказать свои соображения насчет участи задержанных гонцов, тот встал и, раздвигая толпу, ушел. Проезжие от нечего делать снова стали искоса поглядывать на Авдия. Слишком уж он выделялся даже среди этой разношерстной толпы. Избитый, с лицом в синяках, в изодранной одежде, с доской под мышкой вместо костыля, Авдий вызывал у людей и любопытство, и презрение разом. К тому же его только что привел сюда милиционер. А Авдию становилось все хуже. Жар поднимался, и голова болела невыносимо. События минувшего дня, ночной ливень, распухшая непослушная нога и, наконец, новая неожиданная встреча с гонцами, которым теперь грозило страшное возмездие за их преступление, все это не прошло для него бесследно. Авдия стала знобить. Бросила сначала в дрожь, потом снова в жар. Он сидел съежившись, вобрав голову в плечи, не в силах встать с места. Злополучный костыль валялся у его ног. И тут перед помертвевшим взглядом Авдия все поплыло, как в тумане. Расплываясь, утрачивая четкие очертания, лица и фигуры людей вытягивались, съеживались, накладывались друг на друга. Авдия мутило, мысли мешались, ему было трудно дышать. Авдий сидел сам не свой в этом душном, парном, многолюдном зале, среди случайных людей. «Ой, как худо мне», — думал он, — «и до чего же странно устроены люди? Никто никому не нужен. Какая пустота вокруг, какая разъединенность!» Авдий ожидал, что это состояние скоро пройдет, что он снова станет самим собой и тогда попытается чем-то помочь тем, кому грозило тюремное заключение. То, что они только вчера выбрасывали его на ходу из поезда, надеясь, что он разобьется насмерть, сейчас отошло на второй план. Эти преступники, мерзавцы, тупые убийцы должны были бы вызывать в нем ненависть, желание отомстить, а не сострадание. Но идеалист Авдий Калистратов не желал усваивать уроки жизни, и никакая логика тут не помогала. Подсознательно он понимал, что поражение добытчиков Анаши — это и его поражение, поражение, несущее добро альтруистической идеи. Ему оказалось не по силам повлиять на добытчиков, чтобы спасти их от страшной участи. И вместе с тем он не мог не понимать, как уязвим он из-за этого своего всепрощения, к каким роковым последствиям оно может привести. И все-таки мир не без добрых людей. Отыскались они в той толпе случайных людей на вокзале. Какая-то пожилая женщина, седая, повязанная платком, сидящая с вещами на скамейке напротив Авдия, очевидно, поняла, что человеку не здоровится, и он нуждается в помощи. «Гражданин!» — начала была она и тут же чисто по-матерински спросила. «Сынок, тебе нехорошо? Уж не заболел ли ты?» «Похоже, что заболел. Но вы не беспокойтесь», — попытался улыбнуться Авдий. «Это как же не беспокоиться? Ой, батюшки, да что же это такое? Уж не упал ли ты откуда?» «А жар у тебя сильный», — сказала она, притронувшись к лбу Авдия.